У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Александрович Арутюнов. Здравствуйте, Сергей
Александрович. Здравствуйте.
Ведущий научный сотрудник института, того же самого института, доктор наук Гамид Булатов. Гамид, здравствуйте.
Здравствуйте.
И кандидат психологических наук Валерий Топоев. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи сегодня – шаманизм. Ну, тема, конечно, огромная, и, наверное, мы не с нашим дорогим слушателям не все сегодня можем про это рассказать, потому что это целый цикл. Но, тем не менее, мне бы хотелось об этом сегодня поговорить. Объясню, почему. Дело в том, что по поводу шаманов, шаманизма существует огромное количество просвещенных и непросвещенных мнений. Некоторые шаманов боятся, другие излишне любят, в том смысле, что доверяют и позволяют шаманам делать все, что они хотят, я имею в виду в мистическом плане. А третьи равнодушны, потому что не понимают, с чем это связано. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы достаточно спокойной, такой объективной форме поговорили об этом явлении, которое, на мой взгляд, конечно, объединяет разные миры. Наш земной мир объединяет с теми мирами, которые мы визуально не воспринимаем, но, тем не менее, я думаю, что они существуют. Существуют ли? Или не существуют? Об этом тоже мы сегодня поговорим. Я бы хотел начать с Сергея Александровича Рутюнова. Мне важно понять, в общем-то, конечно, то, что я делаю на этой программе, для меня тоже всегда очень личностно важно. Мне важно понять, насколько, Сергей Александрович, вы эту тему рассматриваете как ученый, а насколько как живой человек, который интересуется тайнами мира.
Ну, как тайнами мира я интересуюсь как ученый.
Понял.
А как живой человек... У меня могут быть и другие интересы, другая заинтересованность. Ну, например, чтобы нога, которая у меня хронически болит, чтобы как-то ее подлечить. Или нервозность какую-то, напряженность, депрессию снять у меня или у моих близких и так далее, и так далее. Вот. Я не могу сказать... Вера или неверие в нечто сверхъестественное, ну, это вопрос особый. Я отношусь к этому как к явлению естественному, к шаманизму и всем связанным с ним проявлениям. Несомненно, есть люди, которые обладают силой воздействия на других людей, на животных, на предметы, которые могут добывать какую-то информацию, в том числе даже информацию о будущем, которая нормальными известными нам средствами, известными приборами, известными технологиями недобываема, и воздействие такое не оказывается. Сводить это все к внушению и гипнозу было бы кардинальным образом неверно, хотя и внушение и гипноз бесспорно в деятельности шаманов имеет
присутствует.
Место. Просто наряду с тем миром, который мы знаем, существует другой мир или другая часть мира, не менее материальная, но состоящая, ну, допустим, скажем так, из иных элементарных частиц, нежели те, которые нам известны. Из таких частиц, которые наши приборы и наши органы чувств обычных людей не воспринимают. Ведь более 90% всего вещества и все энергии во Вселенной – это темная энергия и темная материя. Мы фиксируем нашими приборами и восприятием лишь несколько менее, если я не ошибаюсь, я не астрофизик, конечно, но, по-моему, что-то не более 10% того, что там, в принципе, должно существовать и, несомненно, существует, но этого мы пока наблюсти никак не можем.
Сергей Александрович, можно ли сказать, что у каждого народа существуют свои шаманы. Пусть они по-разному называются, пусть они, может быть, даже и делают вещи, которые друг другу непонятны, то есть из народных народов. Но можно ли сказать, что вот такие люди, мужчины, женщины, существуют в каждой культуре? Или есть культуры, которые предрасположены к таким проявлениям?
Вы знаете, когда человек решает, что его профессией, его призванием будет общение с чем-то сверхъестественным, потусторонним или божественным, ну, это он может решить сам. Он может пойти в духовную семинарию, он может пойти к какому-нибудь колдуну в ученики, ну, или что-нибудь в таком духе. То есть он это выбирает, ну, и дальше, искренне веря или не особенно искренне, но так или иначе он идет по этому пути, который он сам выбрал. Шаман не выбирает своего пути. Его выбирает путь. Или, условно говоря, его выбирают духи. Вот в этом, по-моему, самое главное принципиальное отличие. Нельзя сказать, мне вот интересно быть шаманом, вот я пойду, пожалуй, и выучусь на шамана. Невозможно это.
В этом, кстати говоря, параллель с поэзией.
Поэтому да, тоже... совершенно верно.
Поэта
совершенно
далеко уводит речь, говорила верно. Цветаева, а не он уводит речь.
Стихосложению можно научиться. Тому, как стать поэтом, научиться невозможно.
Вы сказали вот... важное слово «духи». Что значит «духи»? Что это за явление природы или надприродного мира, с которыми имеет дело шаман?
Ну, я этого не знаю. Если бы я это знал, я бы сам был, наверное, великим шаманом. Но мне представляется, что духи – это... некие сгустки, некоторые конфигурации, образованные теми формами материи, которые нам неизвестны, которые воспринимают некую эманацию, издаваемую нами в процессе нашей жизнедеятельности, нашего мышления, как-то трансформируют ее. Эти сгустки обладают определенными личностными качествами. А может быть, это их собственные личностные качества, а может быть, это те личностные качества, которыми мы их нагружаем и которые они транслируют, получая от нас. Я этого не знаю.
И еще один вопрос. Сергей Александрович, можно ли сказать, что эти духи когда-то были людьми, и они переродились в духа в хорошем смысле и в плохом? Или это совершенно, совершенно разные... отличные от нас.
Ну, существа. Видите ли, здесь уже мы должны взять экзегетику самих носителей этих представлений, и, несомненно, есть духи, которые были людьми. Есть то, что называют боги, не Всевышний, который един для всех, а некие джинны, демоны, которых можно называть и богами, девами в иранском фольклоре называются страшные злые существа, но в близкородственных индийских языках девами называются боги, а асурами или ахурами, наоборот, в иранской религии, в иранском фольклоре называются в основном добрые существа, в индийском это преимущественно злые вредоносные, хотя в некоторых словах и, например, с асура, сва-асура, то есть с духами, и проскальзывает понимание асуров неоднозначное, не обязательно живое. Так что вот мы называем это все по-разному. Когда я говорю с мусульманами, я употребляю слово «джинны». Когда я говорю с христианами, я употребляю слово «ангелы» и «бесы». Это все очень условно. Все эти конфигурации, о которых я сказал, которые, по-видимому, реально существуют, они не сводимы к таким категориям. Но народное сознание или традиционное сознание в каждой культуре сводит их к таким категориям.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Сергей Александрович Рутюнов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, доктор наук Гамит Булатов, кандидат психологических наук Валерий Топоев. Тема нашей передачи – шаманизм. Продолжаем нашу беседу теперь. Очередь Гамита. Гамит, скажите мне, пожалуйста, откуда взялось слово «шаман»? Такое призывное, сильное слово. К какому языку оно принадлежит?
Насколько я помню, наименование «шаман» вошло в науку из обихода тунгусо-маньчжурских народов, того термина, который используется для обозначения этого вида сакральных специалистов. А вообще происхождение этого термина языковеды, насколько мне известно, связывает с санскритским словом
«шраман».
Да, «шраман». А вообще, специалисты подобного рода были у самых разных народов и назывались тоже всякий раз по-своему. Например, киргизы называли их «баксы», «бакши», узбеки «пархан», ну, если это женского рода, то «фалбин», но это же и «гадалка» одновременно. Допустим, в Дагестане исполнители шаманских действий называли, если переводить буквально с дагестанских языков, собирателями джиннов. Это явление, которое существует столько, сколько существует, наверное, человечество. И люди, которые занимались подобного рода действиями, были практически у всех народов мира. Но другое дело, в каком направлении развивалась эта традиция. И тут много зависело от того, как просто складывались и формировались историко-культурные особенности различных народов мира.
Где у нас на территории России, в каких местах, что называется, вот эта культура выражена наиболее ярким образом, культура шаманизма?
Ну, это, конечно, Сибирь. Сибирь, Север, Дальний Восток. Ну, кроме этого, это еще и Средняя Азия, ну, бывшая наша территория, если говорить о Советском Союзе. Хотя там это очень сильно мусульманизировано, там шаманизма в чистом виде нет. Но в чистом виде его, наверное, нет нигде, в том числе и в Сибири в настоящее время, потому что все равно это шаманизм, который претерпел влияние буддизма, отчасти христианства, ну, различных там трансформаций общественного развития. Это все на нем отразилось.
Вы написали, Гамит, написали диссертацию, докторскую диссертацию, посвященную шаманизму,
да,
правильно?
Да.
Скажите, пожалуйста,
шаманизму на Кавказе.
Да, на Кавказе. Что вас самого лично больше всего поражает в явлении шаманизма? На чем вы вот личностно останавливаетесь, когда думаете об этом явлении?
Мне две вещи привлекают и поражают. Ну, а если точнее, то, наверное, даже три, но одна из них больше связана с научным восприятием, а две, ну, там соединяется и научное, и чисто человеческое восприятие. В научном отношении живучесть поражает это явление. Вот что бы ни происходило, какие бы ни происходили смены общественных укладов, там, политических режимов, влияние различных конфессий, все равно это явление сохраняется. Я думаю, оно будет существовать и дальше, столько, сколько существует человечество. Потому что, как сказал Сергей Александрович, это связано с той частью нашей жизни, которая, ну, является такой же естественной, как и та часть, которую мы видим, которую обычно люди видят. А шаман – это человек, который может видеть и вступать в контакт вот с той иной частью.
Это как... научно. А да. Что касается вашей личной заинтересованности?
Ну, здесь два момента. Во-первых, меня поражают, и я просто знаю такие случаи из своей жизненной практики, когда ну, совершенно иногда в безнадежных ситуациях или просто в сложных жизненных ситуациях люди, обладающие подобными возможностями, способностями, действительно реально помогали. Это при том, что немало людей, которые заявляют о наличии у них таких качеств, но на самом деле реально помочь не могут или могут в очень небольших размерах. И вот я сам просто знаю такие случаи. И, естественно, меня это не может оставлять равнодушным. А второе, это связано с личностью самого шамана. Вот я могу вам сказать в моем представлении, кто такой настоящий шаман. Сейчас очень много людей, которые заявляют о себе как о шаманах, о целителях, колдунах, знахарях. Достаточно открыть любую крупную газету или журнал, любое издание, где будет масса этих объявлений. И меня даже поражает, как если человеку нужно, он будет там искать, как он там вообще сориентируется в этих объявлениях. Так вот, я вам могу сказать, кто такой настоящий шаман в моем представлении. И это основывается на моем личном опыте общения с такого рода людьми. Настоящий шаман – это человек, который имеет опыт реального исцеления и помощи людям. И я, как я уже говорил, я такие случаи знаю. Но это одна сторона. Это человек, который будет желанным гостем там, где он помог, и там, где он кого-то вылечил. А с другой стороны, это человек, который находится в движении, который, будучи принят во многих местах, в котором меняет города и страны, тем не менее может не иметь собственного дома, собственной крыши над головой, который, помогая, спасая других и решая, ну, в той мере, в какой можно их жизненные проблемы, я потом могу сказать, в какой мере это можно решить, по моей точке зрения, сам часто имеет такое количество средств, которое достаточно только для покупки минимума продуктов питания.
Понял.
И Гамин, билета на поезд, в лучшем случае.
Можно ли сказать, что у нас за столом сидит настоящий шаман?
Да, можно.
Валерий, во-первых, еще раз здравствуйте. Валерий, а знаете, у меня, конечно, очень много к вам вопросов, но один, наверное, безусловно, вот меня всегда мучит. Вот у шаманов такая большая власть, ну, скажем, духовная власть, целительная власть. Они могут помочь людям, но, с другой стороны, все-таки люди, ну, умирают, нельзя всем помочь. Или даже если помогаешь, все равно потом, когда этот человек умирает. Почему шаманство и смерть и бессмертие не распространяется на все? Каким образом так получается, что этой власти на всех не хватает?
Ну, это, прежде всего, вероятнее всего, зависит от психики самого пациента. Ну, например, если он обладает, ну, скажем так, суицидальным сознанием, вот агрессивен, и это качество очень трудно исправить, так сказать, да, то в результате вот такой аутоагрессии у него могут развиться очень тяжелые формы заболевания в виде рака, в виде там, ну, тяжело излечимых сахарного диабета и так далее. В таких случаях нужно менять как бы отношение к себе, отношение к природе, и тогда можно как-то говорить об исцелении, так сказать, тела, да, если у него дух будет здоров, то скорее наступит исцеление, скорее, так сказать, будет улучшение. И а в других, ну, скажем, не всегда шаман берется за лечение, если он видит, ну, скажем, или ощущает, или чувствует, что это приведет еще к более худшей ситуации, то он вряд ли будет. Иногда он просто бессилен от того, что, ну, так называемые духи, помощники шамана, они просто отказываются заниматься человеком, и тогда шаман сам...
То есть в том мире просто этим, тем или другим человеком отказываются заниматься?
Да, не всякому, естественно, идет в этом смысле.
Задам еще более серьезный вопрос. Если шаман настоящий, реальный, может ли он твердо ответить на вопрос, что в мире существует Бог?
Я так думаю, шаманы убеждены в том, что даже не верят, а убеждены. Они знают, что существует нечто, но они его называют дух. Дух, например, да? Хотя...
Но это главный, да, дух или просто дух?
Хотя вот в нашем, в хакасском языке, такое общее понятие «дух», ну, не существует. Есть некие наименования, там, ну, если на русский переводить...
Там «дух хозяин места», горы, да, «хозяин
горы», да, «хозяин» и так далее. Ну и при этом шаманы, как правило, убеждены, что это существует. И с этим они как-то работают. Другое дело, тут надо разделять, я так думаю, на две категории вещи. поскольку существует вот творческое воображение у человека, человек может придумать некий образ и придать ему, так сказать, назвать его духом. Ну, вот эти последние проводились исследования нейрофизиологические у шаманов, как раз вот это качество творчества, она в центре творческого воображения, они как бы притуплены или не развиты.
Кстати, ты сам был объектом исследования.
Ну, я в частности тоже был участником разных такого рода экспериментов. Поэтому шаман, собственно, не может породить в своем творческом воображении некий образ. Он его просто как бы ощущает и видит. Другой вопрос, насколько это он, ну, скажем, этот образ, имеет ли он сознание, скажем, как дух, да? По моим наблюдениям, многие люди, как бы пациенты шамана, они, вот как раз они придумывают. А шаман может видеть их творчество. Если, например, фантаст, писатель-фантаст попадет в руки шаману, и в это время этот фантаст пишет книжку о каких-то мирах на Луне, то по своей, может быть, необразованности, может быть, по каким-то другим качествам, шаман может видеть эти образы на Луне, мир на Луне, и придать им некий такой, так сказать, объективный статус. И вот это очень трудно различить, где есть реальность,
очень
а где
интересно.
Есть и реальность.
То есть получается, так, что есть человек с творческими возможностями, мы говорили о поэтах уже, да, о прозаиках, которые могут создать образы. Но шаман, если войдет в этот образ своей мысли, то он может его превратить в объективный, если он соответствует в чем-то действительности, в чем-то реальности. На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Аракеев. Сегодня у нас в гостях член-корреспондент Российской академии наук Сергей Александрович Рутюнов, доктор наук Гамид Булатов и кандидат психологических наук Валерий Топуев. Тема нашей передачи – шаманизм. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях. Против известного российского правозащитника, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Это подтвердил директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, чье обращение послужило поводом для разбирательства. Пономарев обвинил руководство ФСИН в использовании пыток в колониях строгого режима. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов второй день не может покинуть квартиру. Активист оппозиции заявил радио «Свобода», что возле его дома дежурит наряд милиции, который намеревается доставить его в суд за участие 14 февраля в митинге протеста против точечной застройки в Москве. В Ингушетии в результате обстрела ранены два милиционера. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, огонь по милицейскому автомобилю был открыт в станице Орджоникидзевская. Ведется расследование. В Москве состоялась акция в поддержку независимости Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Напротив МИДа России собралось несколько десятков человек. Организатор акции – активисты движения против нелегальной иммиграции. Власти Сербии ведут поиск зачинщиков нападений на иностранные дипломатические представительства в Белграде, сообщил главный прокурор Сербии Слободан Радованович. 14 человек ранены сегодня в результате взрыва на окраине столицы Шри-Ланки Коломбо. Взрывное устройство было заложено в пассажирский автобус. Власти обвинили в организации теракта тамильских боевиков. США намерены выделить новый пакет помощи палестинской автономии. Как заявили в Белом доме, десятки миллионов долларов пойдут в основном на улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, блокированном Израилем.
Музыка.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Арафеев. Сегодня у нас в гостях член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Сергей Александрович Рутюнов, ведущий научный сотрудник института, того же самого института, доктор наук Гамид Булатов и кандидат психологических наук Валерий Топоев. Тема нашей сегодняшней передачи – шаманизм. Я бы вот хотел спросить Сергея Александровича, как вы думаете, Сергей Александрович, вот после того, что нам рассказал Валерий перед сводкой новостей, можно ли говорить о том, что вообще наш вот духовный мир – это такая пирамида, наверху которой находится все-таки какой-то дух, не дух, наверное, Бог, а мы где-то находимся на какой-то нише, на каком-то уровне, и что эта пирамида не просто принадлежит нашему сознанию, а что она реальна, и что эта пирамида также важна для китайцев, как и для американцев. Единая форма существования мира.
Человек – это один вид биологический. Поэтому мозг американца и мозг китайца обладает одинаковыми потенциями, одинаковыми функциями, одинаковой структурой, с минимальными различиями, конечно, но различиями настолько ничтожны, что ими можно пренебречь. Поэтому то, что конструирует и, в принципе, может сконструировать человеческий разум, это не зависит ни от расы, ни от национальности. Это в какой-то степени связано с исторически сложившейся культурой, в том числе и с исторически сложившейся религией. Ну и даже здесь, в общем, универсалии гораздо больше, чем каких-то различий. Вот в отношении того, что говорил Валерий, ну, есть такое понятие «намоленное место». Допустим, за неимением храма, за неимением святилища какая-то жалкая избушка стала местом молений какой-то группы людей. Потом некоторые стечения обстоятельств привели в эту избушку все больше и больше число людей. Эти люди верят в то, что здесь обитает некая сила, и эта сила там реально появляется. Этой избушке начинает быть присуща некоторая благодать, некоторая благотворность. Вот, я думаю, что это часть того...
Можно это уже назвать отчасти святым местом, намоленное место?
Да, это так, да? И есть. Это так и есть. Намоленное место становится, в конце концов,
святым. Скажите, пожалуйста, а если так...
И, простите,
да, пожалуйста.
Может быть, какой-нибудь мазар, мавзолей, какого-нибудь шейха, и был первоначально воздвигнут над гробом человека, который реально святым особенно-то и не был. Ну, чем-то он был примечателен. Но все-таки не вряд ли при жизни люди трезвомыслящие назвали бы его святым. Но поскольку о нем стали в разных формах создаваться легенды, в сознании молящихся паломников он стал святым, и он действительно стал святым, потому что они его святым сделали в своей традиции.
Значит, в том каком-то другом мире можно сказать, что действие нашего человеческого создания может породить такие трансформации, что кто-то не совсем святой при жизни, если мы отдаем эту энергию, паломническую нашу энергию, он превращается в святого.
Думаю,
правильно я понимаю?
Да. Думаю, что да.
А скажите, почему люди все-таки боятся колдунов, шаманов? Почему наоборот не скажут, ну как хорошо, ребят, смотрите, они нас исцеляют, они нам помогают. Почему жгут ведьм? Почему вот эти все явления люди отвергают, а уж марксизм вообще перекрещивает и запрещал?
Ну, видите ли, во-первых, шаманы и колдуны могут быть благотворные и злотворные. Могут использовать, я знаю, скажем, я больше всего в себе работал на Чукотке, там были шаманы, сильные шаманы, обладавшие очень сильным воздействием и на людей, и на предметы, которые эту свою силу использовали в корыстных целях. ну, скажем, в рамках Чукотки в политических целях, для того, чтобы захватить какой-то остров, сделать его своей вотчиной, других людей отпугнуть или погубить тех, кто будет соваться на этот богатый ресурсами остров. Поэтому есть основания бояться некоторых шаманов. Есть шаманы не очень умелые, которые, не знаю, одну якутскую шаманку, которая при мне сняла головную боль у одной пациентки, ну, это был сеанс просто, у нас в институте просто люди собрались, сняла головную боль у одной пациентки, и как-то растерявшись, не знала, куда эту головную боль посадить, и посадила на голову другой сидевшей там женщины, ничего, и так в ужасе схватилась за голову, потому что вдруг ощутила очень сильную головную боль.
То есть даже в шаманизме надо все-таки профессиональными иметь качества очень четкие, да, ярко выраженные.
И надо сказать, что другие шаманы якутские, знающие эту шаманку, относятся к ней, ну, примерно так, как сообщество компетентных хирургов относится к хирургу бездарному, берущемуся проводить сложные операции, не имея на то достаточных навыков и знаний. Так что речь идет не только об исцелении. Есть много ясновидящих. Я знаю, опять-таки, шаманессу.
Шаманесса хорошо.
Да, нет, это так, шаманка или шаманесса. Это, да. Вот. Калмычку. Она исцеляет. Причем она исцеляет, ну, просто пасами, руками, каким-то воздействием, в общем, так. Нормальная целительница. Муж ее был милиционером, следователем. Потом, когда начался развал системы внутренних дел, который, по-моему, продолжается и сейчас, он ушел оттуда и вместе с друзьями организовал частное сыскное бюро. А потом он погиб. В схватке с преступниками он погиб. Редко, очень редко, но эта женщина ему помогала. Она не могла сказать, что вот этот опасный преступник вот находится по улице Плеханова, дом 17. Но она говорила, что это где-то вот на север от нас, и там штакетник покрашенный в синий цвет, и береза растет у калитки. Вот такая избушка непримечательная, но он прячется там, я знаю. И они находили такого преступника. Ну, можно было бы много рассказать. Женщина это очень неохотно это делала, потому что это проникновение, это в ясновидение, ей стоило жутких усилий, и потом у нее долго болела голова, тошнота, ломота. Она очень долго приходила в себя, это недешево ей давалось.
А вам это как дается, Валерий? Дешево или недешево?
Да, бывают разные ситуации, это зависит от сложности, так сказать.
Как проснулся этот дар у вас? Я так понял, что у вас дедушка был шаманом, да?
Проснулось это как бы не то слово. Когда я впервые, в общем-то, начну по порядку, вероятнее всего. Я обладаю больше, наверняка, рациональным мышлением. И более того, думаю словами, а не образами. И никогда в жизни я не видел, так сказать, каких-либо образов или псевдогаллюцинаций, галлюцинаций. И однажды это случилось, и я думал, что я заболел. То есть я сошел с ума. Ну, слава богу, у меня был под рукой опытный человек, по рекомендации которого я, собственно, совершал некий ритуал. И вот он говорит, так вот это то, что ты видел, а я видел образы человеческие формы. Он говорит, вот это и есть твои духи, предки, шаманские духи, и ничего тут удивительного, никакой болезни как бы нет, и ты должен будешь заниматься шаманством. Ну и с тех пор уже прошло более 12 лет, и более того, это действительно, как Сергей Александрович говорит, это дорогу выбирает шамана, а это есть очень трудно, тяжело, потому что хочется заниматься наукой, а приходится заниматься неизвестно чем.
Скажите мне, пожалуйста, а вот те формы, в которые выражаются те миры, которые, конечно, нам всем интересно. Что это за форма? Вот, конечно, на ум приходит прежде всего книга Даниила Андреева «Роза мира». Это, и это вопрос ко всем. Эта книга имеет какое-то отношение к реальности или это все-таки фантазия автора, поэтическая фантазия? У вас на этот счет какие формы миров существуют?
Да, миров-то я не могу сказать, поскольку мир, он один в шаманизме-то. Какой бы он ни был, так сказать, другое дело уровни бытия различные и содержание этого бытия. Ну, я разделяю как минимум на две части. Вот я уже говорил о том, что существуют некие воображения, некие страхи, например, фобии. Фобии, то есть многие люди думают как раз образами, да? И если они подкреплены эмоционально, порождаются некие образы, шаман, другой шаман может их принять за духов. Образы, например, вот говорят о путешествиях шаманов, да? Если человек мечтает попасть в какую-то местность, например, из Москвы поехать на курорт, на Камчатку или там в Сибирь, он планирует и пытается или включает эмоции, представляя себя, как он будет там наслаждаться в тайге или на горе, или там на берегу моря. Вот эти эмоции, они как бы оставляют след в сознании. И реально можно видеть, как будто он там уже купается.
Уже побывал.
Да, уже побывал лет через 10, хотя он там не был. Вот такого рода образ это не является, скажем так, одухотворенным. Но существует нечто, которое, ну, научно действительно необъяснимые факты, которые я даже не берусь объяснять. Я занимался исследованием шаманизма, и повод-то был, или мотив, попытаться узнать изнутри, что это такое, в научном смысле.
Это опасно, это как поэт, как Андрей Бабелый стал анализировать, что он и делал, кстати говоря, свои ритмы, стихотворные, мелодику и так далее, и так далее. Это очень опасная, наверное, вещь.
Да, ну, в итоге эти попытки сегодня просто не увенчались успехом каким-либо, скажем так.
Наверное, реально. Мир хранит свои тайны, не позволяет.
Я так думаю, в этом есть некая опасность, если, скажем, все будут владеть или использовать, ну, скажем так, психические вещи.
Об этом мы еще поговорим. Да. А я бы хотел еще один вопрос вам задать. Валерий, скажите, ну, мне понятно, Сергей Александрович тут говорил о том, что действительно эти миры естественны, но естественно ли предсказывать будущее? Ведь, казалось бы, если у нас есть свободная воля, и вообще мир развивается по каким-то более-менее и свободным моделям, как же тогда то будущее, если есть, предсказываешь будущее, значит, мы не свободные люди, значит, все уже заранее предрешено, и, значит, это судьба, а не наши выборы.
Вероятно, она скоро выйдет, одна статья по поводу формирования ригидного сознания. Как раз это предсказательная функция различных магических специалистов, в том числе и шаманов. Если к шаману человек постоянно приходит с просьбой предсказать завтрашний день или чем заниматься, куда пойти и как заработать, он перестает сам фантазировать, сам решать свои собственные проблемы. Он хочет иметь готовые. В итоге через поколение в этой культуре, где существует постоянно, так сказать, вот этот предсказатель, появляется некий психотип, который готов потреблять. И он нуждается тогда в этих шаманах. Да. И появляется некое ригидное сознание, которое продуцирует, ну, скажем так, в том числе и суицид, в том числе и алкоголизм и так далее. То есть некое деструктивное, так сказать, поведение личности. И я очень даже сопротивляюсь, когда люди пытаются узнать свое будущее.
Ну, не совсем отвечайте на вопрос. Как же получается, вот можно представить будущее? Так что же, оно уже прописанное для нас?
Будущее... Относительно она прописана. Некие существуют вехи, через которые нельзя уйти. А есть субъективные или объективные вещи, которые по достижению до пункта Б может что угодно случиться.
Разрешите?
Да, конечно, Сергей Александрович.
Если мы представим себе вот наш мир как некую киноленту, где каждый кадр – это какой-то хроноквант, то мы можем себе представить варианты, ну, тем более, если это рисованная кинолента, или, так скажем, компьютерно рисуемая, мультипликационная. Есть много может быть много разных вариантов одного фильма.
И продолжение его, да?
Да, и продолжение. Да. И через проектор, если сейчас проходит только 1020 кадр, то на другой бобине прокручивается уже 5018 кадр. Но ленты эти как-то могут сообщаться. У Борхеса есть такая новелла «Сад ветвящихся тропинок», которая рисует это в художественной форме. И, скажем, наверное, есть момент ветвления мира, может быть, таких ветвей мира бесконечное число. Собственно говоря, это отнюдь не противоречит, это укладывается в квантовую механику, как мне объяснял мой друг физик, я, правда, в физике не очень разбираюсь, но он как раз это сказал, что это совершенно, так сказать, реальный подход. И, может быть, существует где-то мир, где я вообще не родился, а у моих родителей родилась девочка. А есть мир, в котором параллельно вот на этом же кадре ему соответствует, с ним пересвечивается кадр 2023 года, где меня давно уже похоронили. Ну и
не будем с этим спешить.
Не будем. Ну, так, допустим. И есть мир, где Аннушка еще только несет масло, и мир, где она его уже разлила, и мир, где трамвай уже переехал свою жертву. Можно, увидев мир, где трамвай переехал эту жертву, побежать схватить Аннушку за юбку и сказать: «Стой! И стой здесь со своим маслом, и минуты две-три не шевелись». И тогда этого не произойдет. Чем дальше разветвляются миры, тем более маловероятностным становится совпадение. Но предсказание на недалекое будущее, оно высоковероятностно, потому что еще случайных факторов, воздействующих на отклонение в ту или иную сторону тропинки ветвящейся, еще не накопилось достаточно много.
Даниил Андреев, это поэт, это фантаст или это человек, который действительно одарен мистически?
Он провидец, он видит другие миры, но поэт, фантаст и провидец – это, собственно говоря, разные термины для обозначения несколько разных граней одного и того же явления.
Замечательно.
Можно я просто немножко дополню? Да. Но дополнить-то трудно, поскольку это сказано очень, все очень полно и точно. Вот представьте себе, что на этом столе лежит колода карт. Насколько помню, в ней 36 карт. И вот человеческая жизнь – это такая же колода карт, в которой, ну, есть там определенные вехи, эпохи, какие-то периоды, какие-то моменты, которые любой человек проходит. И есть начальная точка и конечная. А теперь представьте, что эта колода карт кем-то перемешана. Это вот одновременно будет отчасти ответ на даже на два вопроса, в том числе о колдунах, о шаманах, там, положительных, отрицательных персонажах. Так вот, допустим, колдун, он может сделать так, что эта колода своим вмешательством, она ляжет не в лучшем для человека варианте. То есть все равно эти вехи будут, но они будут в другом соотношении, для него невыгодным.
Это верно.
А шаман сделает это по-другому.
Понимаете, вот в предсказании... Если, например, хорошее предсказание, я вам могу предсказать, что вы там заработаете 2 миллиарда рублей через 3 года. Может быть, вы действительно их заработаете, но когда вы узнаете мою информацию, что они непременно к вам придут, вы можете расслабляться и загорать, особо не утруждая себя, так сказать, да? Если я вам скажу, что у вас никогда денег не будет, то у вас будет печаль, страдания, уныние и так далее, и точно не будет денег. Если я вам не скажу ничего, может быть, действительно, у вас много денег будет.
Но если ты будешь знать, что...
Но если существуют некие проблемы, которые, вот как Сергей Александрович говорит, в ближайшей перспективе, не на 5 лет, ну, в пределах там 2 лет, например, вот как на моей практике замечено, скоро это будет, например. Если фраза такая звучит у шамана-медиума, да, из его уст, так сказать, инакоговорение, скоро будет то-то, то-то. Скоро это в пределах 2 лет. Хотя человек может думать, скоро это может быть через месяц и так далее. Действительно, есть возможность влиять, так сказать, на судьбу человека. Ну, каким образом, опять же? Поскольку человек – это целый комплекс, так сказать, психоэмоциональных переживаний, если в этом комплексе покопаться, то есть убрать некие причины для будущих невзгод, так сказать, да, то судьба, естественно, меняется человека.
Понимаю. Хотя уже слово «судьба» звучит в какой-то степени как приговор. Если судьба, то, значит, человек должен идти этой именно колодой карт, говоря поэтически.
Ну, в каком-то смысле мы обречены как-то некой жизненной линии придерживаться, да? Ну, если, например,
понимаю. Линия жизни, да.
Вы просто затронули очень серьезный вопрос, который, насколько я знаю, обсуждается всю историю человеческой цивилизации. Вопрос о свободе воли, он дискутировался и христианскими богословами, и мусульманскими, и отвечали на него, в общем, по-разному, но в пределах нескольких основных точек зрения. И Булгаков, конечно, наш, которого уже сегодня упоминали,
да.
Он этот вопрос тоже поднимал. Вот ситуация с гибелью Берлиоза, когда вроде все предопределено. Я-то сам не булгаковед, но мой брат занимался Булгаковым, он писал работу и книгу по нравственно-философской концепции романа Булгакова. И он на этот вопрос о судьбе Берлиоза ответил так. И в какой-то степени, получается, предложил вариант ответа на вот этот один из глобальных вопросов человеческого бытия, заданности человеческой жизни, есть ли свобода воли. В человеческой жизни бывают такие реперные точки, точки перехода, когда он делает выбор. И вот свобода воли в том-то и заключается, что у него есть свобода выбора. Лево, право,
хороший, Юрий в день, плохой. Говоря по-русски.
Да.
Один раз в год можно поменять
линию
жизни.
Как он этот выбор сделал, его судьба будет развиваться уже по этой программе.
Хорошо. Гамит, тот вопрос, который я уже давно хочу задать, и о чем начал говорить Валерий, о психических возможностях шамана. Это получается, что любой полковой завоеватель набирает себе команду шаманов и может тем самым вести психологическую войну и побеждать. В истории такое мы наблюдаем. Были такие явления, когда какие-то великие или невеликие, добрые или недобрые полководцы. Вот Сергей Александрович с юмором говорил о том, что там какая-то шаманесса может что-то сделать не так, но полководцы, вооружившись оружием шаманов, могут разнести весь мир. Было такое?
Насколько я знаю, наиболее показательный пример связан с Чингисханом. Есть известный персонаж Тепе-Тенгри. Это шаман, который сопровождал деятельность Чингисхана на ранних этапах, но потом, когда он стал мешать, Чингисхан решил, что он слишком сильное влияние получает и слишком много власти требует подчинения себе, то он просто приказал его казнить. Но вообще известно, что у Чингисхана были шаманы при его войске, причем их было немало, по-моему, даже несколько сотен. И перед важными сражениями они проводили свои ритуалы, которые должны были воздействовать на противника. Но, конечно, если бы он был бездарный полководец, то, наверное, и ритуалы бы не помогли. Ну, а так это просто усиливало. Но, кроме этого, если посмотреть на жизнь разных крупных политических деятелей, в том числе живших сравнительно недавно, в 20-м столетии, то около них довольно часто были такие фигуры. Другое дело, что не все о них как-то старались широко информировать. И я, естественно, не могу это точно утверждать, но я так полагаю, что и сейчас при крупных политических деятелях, наверное, на каком-то неофициальном уровне такого рода советники могут быть.
Понял. Сергей Александрович, скажите мне, пожалуйста, если бы вы занимали крупный государственный пост, а может быть даже были президентом страны, что бы вы сделали с шаманами в нашей стране? Поощряли бы их или, наоборот, зажимали бы их?
Если бы я занимал...
Имея ваше знание о них.
Если бы я занимал
фишка-то в этом.
Крупный государственный пост, я попытался бы вообще не делать ничего. Как можно меньше запрещать и как можно меньше предписывать. Я с ужасом думаю сейчас, сколько принимается законов. В штате Массачусетс, например, давно уже существует закон, запрещающий оральный секс. Время от времени выскакивает, как чертик из коробочки, какой-нибудь депутат, который требует гомосексуалистов всех посадить в тюрьмы. Я вот не помню, какой-то человек недавно тоже с каким-то морализаторским законом, совсем буквально пару дней тому назад, с нелепейшим каким-то морализаторским законом выступил насчет порнографии или эротики, или что-то в таком духе. Эти люди жутко вредоносные. В общем, я без особой симпатии отношусь к студенческому движению 68-го года во Франции, но лозунг «запрещается запрещать» мне очень нравится.
Понял. Товарищ шаман, Валера, скажите мне, пожалуйста, что бы вы пожелали человечеству? Как надо себя вести правильно?
Правильно вести – это постараться не вредить другим.
Замечательно. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – Сергей Александрович Рутюнов, Намит Булатов и Валерий Топоев. Тема нашей передачи – шаманизм. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».